обіцяли говорити зараз про Крим і ситуацію на адміністративному кордоні, де ремонтники вже приступили, до речі, до ремонту першої з підірваних електроопор, лінії електропередач. У нашій студії зараз журналіст Павло Казарін, кримчанин, до речі. Доброго ранку. І ми поговоримо про ситуацію, яка склалася, як це може загрожувати Україні і як це може відобразитися на російсько-українському конфлікті.
Да, давайте, звісно.
Отже, для початку давайте почнемо. От, чи є у вас якісь актуальні дані по Криму особисті? Як почуваються кримчани без світла? Наскільки вони в цьому звинувачують Україну чи не звинувачують?
Ну, то, що відключення електроенергії, воно сказалось на всіх кримчанах, а не тільки, условно говоря, на російських воєнних базах. Це було понятно з самого початку. Как раз таки всі силові структури в Криму, російські силові структури, вони мають резервні істочники мощностей, поэтому они так как раз освещены. Но сказалось на всем Крыме, более того, вот насколько я знаю, я созваниваюсь, у меня там родственники, у меня там друзья в Крыму. Очень сильно, например, пострадала восточная часть полуострова, потому что там ТЭЦ в ремонте, они не могут нарастить собственную генерацию. И кроме того, условно говоря, потребление Крыма это от 750 до 900 мегаватт, ну, в зависимости от холодов. Вот сейчас тепло в Крыму, плюс 15, там 750, условно говоря. И, собственно, генерация в Крыму, ну, это, я не знаю, там 150-200 мегаватт. Все остальное поступало с материка. И, разумеется, когда это отключили, это сказалось, ну, там, условно говоря, и на водоснабжении, и на батареях. Сейчас в Крыму не происходит такого, ну, вот, тотального коллапса. Происходит большой коллапс, но не происходит тотального, потому что там плюсовая температура, плюс 15 днем. И это, условно говоря, не та ситуация, когда там минус 10 на улице, трубы разморозились, там вода встала, все, там, там трубы лопнули и так далее, и так далее, и так далее. Настроение, ну как настроение? Условно говоря, те крымчане, которые радовались смене флагов и радовались приходу России, они как бы ожидаемо обвиняют Украину. Кстати, у них тоже есть дилемма. Вот есть те, кто говорят, вот условно говоря, злой Киев во всем виноват, злые правосеки, которые нам отрубили
такие
электроэнергию.
Такие правосеки, да, потому что вы тоже были ролики, это правосеки.
Ну,
да, правосеки,
скажем так, и вот как бы... Вот так вот ругают. А некоторые из пророссийских крымчан ругают как раз-таки местных чиновников, которые говорят, слушайте, ну не было иллюзий относительно того, что Киев будет не признавать как бы российский статус полуострова, и было понятно, что он рано или поздно может энергию отрубить. Почему же вы за полтора года, адресуют они свою претензию как бы российским чиновникам, которые сейчас в Крыму, почему же вы не подготовились, условно говоря, не предусмотрели такую возможность? Вот любопытный такой новый дискурс рождается.
Среди проукраинских... масштабный?
Ну, мне или сложно это... судить, у нас же нет под рукой социологических инструментов.
Але це вже добре.
Да, безусловно. Но опять-таки я повторюсь, что дискурс «цари хорошие, бояре плохие», он как бы для России не нов. Но тот момент, что ругают местных бояр, он действительно есть. Среди проукраински настроенных крымчан, их тоже много, ну как бы точки зрения самые разные. Есть те, кто рад произошедшему и говорит, что ну в конце концов, условно говоря, те люди, которые вот говорили о том, что вот там Крым станет российским и станет вот таким социальным раем, ну вот они как бы получили прямое подтверждение тому, как сильно Крым зависит от материковых областей Украины. Ну, есть среди проукраинские настроенных крымчан и скепсис, потому что мы же должны понимать, в любой оккупации люди в первую очередь, они как бы стараются выживать, думают о быте, да, и человек с плаката и человек в реальной жизни, это два совершенно разных человека. И у кого-то, условно говоря, на руках там больные родители, у кого-то маленькие дети, у кого-то там может быть супруга беременная, поэтому сложно требовать от них, ну, условно говоря, там желание там, лезть под пули и так далее, так далее. Люди зайняты бытом, какие бы танки не ездили по улицам. Это тоже надо иметь в виду.
Мы еще не встигли оголосити телефон. У нас уже є перший дозвонювач 239-60-19. Я нагадаю, що у студії з нами журналіст Павло Казарін, і ми говоримо про енергетичну блокаду Криму. Питання, яке, мабуть, варто сформувати до наших слухачів, це питання про ескалацію російсько-українського конфлікту на фоні енергетичної блокади Криму. Чи очікуєте ви такої ескалації? Доброго ранку вам.
Алло.
Мы вас слушаем. Представьтесь, будь ласка, говорите.
Что можно сказать? Есть классик сказал, что политика есть концентрированное выражение экономики. И в этом я вижу все. Неделю назад я по этому поводу видел выступление нашего первого президента Леонида Макаровича Кравчука. И буквально за пару дней стался этот конфликт. И он Все точно сказал. Я с ним на 90%, если не больше.
А что он сказал?
И он сказал так. Если мы считаем, что Крым это наш, вы правильно я считаю? Крым это наш, украинский. Значит, там живут украинцы. Значит, мы тоже подорвали эти линии электропередач. Значит, в какой-то степени мы затронули интересы тех людей, которые против аннексии Крыма и против российской агрессии. Это точно. Еще Леонид Макарович сказал, что дай бог, чтобы не тыкали, а вот это из-за тебя на татар, что вот это из-за тебя, что ты виноват в этом конфликте. И начнется гонение на тех же татар, которые это затеяли. Это два. А теперь я уже от себя скажу. Я хочу сказать, каждый имеет право на митинги, на демонстрации, на блокирование. Это право любого человека во всем мире. Но теракт – это есть теракт. Уже Европа забеспокоилась. И как раз это теракт перед тем, чтобы безвизовый режим сделать.
Добре, дякуємо за дзвінок, за запитання.
Ну, на самом деле, вот я согласен во многом со слушателем. Дело в том, что действительно мнения вот как раз-таки по этому ментальному водоразделу и как бы разделились. Кто-то говорит о том, что, друзья, ну, нужно понимать, что даже если все крымчане будут хотеть в Украину, Кремль никогда не отпустит Крым обратно в Украину, поэтому давайте вот, мол, будем циниками и не будем обращать внимания на мнение тех граждан Украины, которые живут в Крыму, и будем использовать блокаду инструментально, да, для того, чтобы удорожить для Кремля содержание Крыма. А кто-то говорит, что, ребят, ну, мы должны быть, как бы принимать во внимание то, что, ну, как бы цель оправдывает средства или цель не оправдывает средства. И вот, на самом деле, вот дискуссия вокруг этой, как раз-таки, вот, повторюсь, ментального водораздела, она последняя, наверное, 3 дня в украинском сегменте Фейсбука очень активно и идет. И тут действительно нужно понимать. И вот слушатель затронул еще одну важную тему. На мой взгляд, в чем патологичность сложившейся ситуации? Ведь что было изначально? Если вы помните, изначально гражданские активисты, которые устроили товарную блокаду и не пропускали грузовики с продуктами в Крым, они настаивали на введении товарной блокады. Кремль, Киев, он как бы негласно поддерживал. Ну, во всяком случае, не мешал, да, силовики не приезжали, активистов не разгоняли. Но при этом узаканивать товарную блокаду Киев как бы не спешил, да, никакие решения официальные ни банковой, ни Кабмином, ни Верховной Радой не утверждались. И в конечном счете активисты, они решили резко поднять ставки. И вот в конечном счете при помощи 2 противотанковых мин взлетели на воздух линии электропередач. И сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда Киев вынужден определяться со своей стратегией в отношении Крыма. И это очень важно, потому что стратегию внешней политики и внутренней политики не должны заниматься гражданские активисты. Это должно быть государство. Потому что сейчас в Херсоне происходит то, что пытаются оспорить монополию государства на насилие. А любое государство – это в первую очередь а. институты, б. это монополия на насилие.
Вы знаете, в эфире громадського радио вчера политолог порівнював цей конфликт с тем, что сталося на Грушевського під час Майдану. Коли громадяни теж взяли на себе право використати монополію на насилие.
В том-то и штука. Режим Янукович проиграл не в тот момент, когда протестующий бросил коктейль Молотова, а в тот момент, когда он бросил коктейль Молотова и остался безнаказанным. Потому что, я повторюсь, государство – это история про монополию на насилие. Киев очень долгое время вообще не обращал внимания на Крым. Дальше вот общих фраз о том, что Крым – это Украина, речь не заходила. Не было никакой стратегии, не было никакого внятного понимания, как коммуницировать с Крымом, как коммуницировать с крымчанами, нужно ли позволять крымским абитуриентам поступать в украинские вузы, если у них аттестаты школьные выданы там на полуострове и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это было очень легкое такое самоустранение абсолютно из всех сфер. Вакуум не бывает долго вакуумом, его рано или поздно кто-то заполняет. Вот сегодня мы столкнулись с тем, что его заполняют активисты. Но, ребят, активисты, это, конечно, хорошо, но я не уверен, что как раз-таки активисты должны определять государственную политику. Вот в первую очередь после, знаете, некоторые шаги вперед делаются после хорошего пинка назад. Вот официальный Киев получил пинок позад вот, от активистов, теперь ему нужно на самом деле забирать эстафетную палочку у них.
Так вот все-таки, какие будут эти шаги официального Киева? Вот какие вы видите? Вот это? Она будет построена, эта стратегия? Да? И к чему все-таки вот это давление активиста может привести?
Я думаю, что сейчас Киев оказался в ситуации Цуксванга, когда каждый следующий ход ухудшает решает положение на доске, потому что уже мы видим, что официальный Киев узаконил товарную блокаду, и там Арсений Яценюк выпускает распоряжение, которое запрещает грузовым автомобилям пересекать границу административную между Херсонской областью и Полуостровом.
Актуально,
да, но это уже не актуально. Они уже подняли ставки. Теперь они требуют энергетической блокады. А вопрос в том, что может ли вот Киев пойти на официальную энергетическую блокаду. С одной стороны...
Учитывая то, что у нас подписан договор, правильно? Тут, официальное обязательство,
до 15 декабря,
должны,
да. Но тут же вопрос и не только в договоре. Дело в том, что у Москвы есть разные способы давить на нас, на Украину, потому что, например, у нас на ТЭЦ, если не ошибаюсь, запасы угля антрацита 2,2 миллиона тонн. Минимум должно было быть 3,2 миллиона тонн. Основную часть угля этого антрацита марки А и Т мы получаем с территории ну, так называемых непризнанных республик. Это тоже большой вопрос к официальному Киеву, почему они вот, заимевшиеся полтора года не заключили с каким-то другим государством договор на поставки.
Ще один дозвонювач, дуже коротко, дуже швидко. Добрий ранок.
Приветствую радио Промінь і всю Україну. Меня зовут Яков из Харькова. Очень жаль, что вы, уважаемая ведущая, оставляете столь мало времени для слушателей, для высказываний.
Тому говорите швидше, будь ласка.
С вашего позволения, уважаемый гость студии задел проблему способности Москвы воздействовать на Украину. Главный способ – это кремлевские гипнотизеры. Второе. Вы сказали насчет антрацита. Почему не закупаются лучшие сорта угля в Канаде, которая воет от удивления. У нее дешевле, чем в Южной Африке. У нее ближе. У нее на лучших условиях.
Ну, и вот я думаю, главное, что тут всему виной во многом коррупционная схема, которая... Или, может быть, какой-то коррупционный интерес. Потому что, действительно, решение, условно говоря, завязать украинскую теплоэнергоцентрали на поставки угля только с территории зоны проведения АТО, на самом деле, это было очень недальновидным. И если в пятницу прогремели первые взрывы электропорта, уже в субботу перестали отгружать Украине уголь. И вот такой рычаг давления у Москвы на официальный Киев есть. Поэтому сегодня там не позавидуешь, например, Порошенко. Он, с одной стороны, понимает, что активисты не откажутся от своих требований и не будут уходить, а силой их прогонять, это значит получить огромное количество демонстраций под администрацией президента. С другой стороны, узаконить энергоблокаду означает, возможно, поставить всю Украину там, перед риском веерных отключений электроэнергии в те месяцы, когда у нас будут самые большие морозы. И я понимаю, что это то решение, из которого не бывает простого выхода.
На такому клінчі знаходиться.
Це, так, це клінч.
Я все ж таки поставлю ще раз запитання про можливу ескалацію на Сході на фоні цих подій, але відповідь має бути дуже коротка.
Я не знаю. Она может быть, она может не быть. С одной стороны, в Москве особенно нечего терять, потому что решение о продлении санкций на полгода уже принято, и там нету никакой вот точки разворота. А с другой стороны, то есть я не исключаю ни того, ни другого варианта.
Коридор на Крым, це ще залишається.
Это і, коридор на Крым, это иллюзии, это байки, те люди, которые никогда не видели карту, так говорят, нам 350 кілометрів такий коридор не удержать.
Павле, дякую за те, що прийшли до нас у студію. Журналіст і кримчанин Павло Казарін був з нами у проєкті «На свіжу голову», спільне виробництво радіо «Промінь» і громадського радіо.